ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Так сегодня ран навами и мы почитаем о славе Господа Рамы на основе 9-й песни Шримад-Бхагаватам. Будем читать из 10-й главы. Очень символично, что перед 10-й песней Шримад-Бхагаватам в 9-й песне описывается Рам-лила. На самом деле Рам-лила описывается в каждой куране, независимо от того, в какой гуне находится та или иная пурана. Потому что суть заключается в том, что прежде чем войти в или получить доступ к лилам Господа Кришны, мы должны получить доступ к настроению, в котором находится Господь Рама. И кто из вас помнит вот настроение, в котором находится Господь Рама? Я задавал его в прошлом году, помню. Мы разбирали этот вопрос в том числе. Да, Гадарка.
Настроение Мариада.
Да, Мариада. И как переводится Мариада?
Защита Рама.
Да. Да. Мариада означает дарма. Да. Мариада означает, что он является Мариада Пурушоттама. Означает защитник Мариады, защитник правил предписаний, или, другими словами, защитник дармы. И кто помнит, как Кришна называет? Вот его называют тоже Пурушоттамой, но перед этим словом Пурушоттама есть другое имя. Да, Лила Пурушоттама. Если Господь Рама является Мариада Пурушоттама, он защитник правил предписаний, то Господь Кришна является Лила Пурушоттамой. И кто помнит Господь Чайтанья, какого рода Пурушоттама является? Кто помнит Господь Чайтанья, как его называют? Тоже Пурушоттама, но не Ударя Пурушоттама. Его называют Према Пурушоттама. То есть вначале Мариада Пурушоттама, Лила Пурушоттама, и в конце концов мы получаем милость Премы Пурушоттама. Поэтому путь к Преме, путь к Мадуре, путь к Лиле лежит через Мариаду, через правила предписания, другими словами, через кодекс чести, через способность сдерживать слово, через пунктуальность. Через, в конце концов, через человечность, да, потому что это все эти качества присущи человеку с большой буквы. Вот как кто-то Гребенщиков, по-моему, говорил, что они не человеки, они не люди, когда речь идет о безнравственности какой-то. Поэтому, прежде чем получить доступ к каким-то очень-очень возвышенным вещам, нам надо вначале человеком, по сути, стать. Шрила Шивара Махарадж очень интересный пример такой приводил. Вот лила и према, к которой у нас есть неоправданно свободный доступ. Вот как представьте себе, вам кто-то к вам сегодня подходит, дает карточку какую-то, и говорит, у тебя есть доступ к самому большому сейфу там, центрального банка, например, там, Молдовы. Да. В честь чего? Это очень неоправданно. Ну, как бы очень неоправданно. Вот то, что Шрила Прабхупада для нас сделал, дав нам ведические писания, дав нам такое понятие, как према, лила, это все равно, что маленькому ребенку дать карточку какую-то или ключи от банка, от сейфа, от самого большого сейфа. И у нас соответствующие отношения, замечаете? Нас спрашивают, что такое лила Пурушоттама, према Пурушоттама. Ну, там это, ну, там что-то типа. Вот у нас примерно такое отношение, какое будет у ребенка, которому дает ключ от самого большого сейфа. То есть у нас примерно такое же отношение, то есть такое же состояние дел, такая же квалификация, такая же адикара. Нас эти вещи 100 лет не интересуют, по сути. Ну, как бы 100 лет нас это не интересует, поэтому нам очень трудно даже эти термины запомнить. Поэтому, когда все это обсуждается для того, чтобы привить нам понимание этих ценностей, для того, чтобы создать определенную систему ценностей. И Шрила Шивара Махарадж приводит пример с, как их называют, атомные физики, ядерщики, физики-ядерщики, nuclear physicists. Физики-ядерщики, они считаются утамадикари среди всех ученых. То есть это, если ты физик-ядерщик, ты просто самый возвышенный ученый, потому что это самая абстрактная наука, ее очень-очень сложно понять. И это пик развития науки, ядерная физика. Пик развития просто. И вот если кто-то хочет стать, он решает для себя, что я хочу стать физиком-ядерщиком, достаточно ли ему будет просто взять книгу по ядерной физике и начать читать? Ну, как бы прежде чем разобраться в самой ядерной физике, человек должен стать очень хорошим математиком. Да, он должен знать в том числе, он должен знать хорошо язык, он должен знать географию, он должен знать алгебру, он должен знать элементарную физику, геометрию и много-много разных наук, которые включаются, которые нужно предварительно познать для того, чтобы стать физиком-ядерщиком. Вот то же самое, когда нам говорят, что вы должны стать чистыми преданными, если по-другому сказать, это означает, что вы должны стать физиками-ядерщиками. А мы при этом наши привычки, они отвратительные. Наше поведение отвратительное. Наша способность следовать, ну, даже каким-то элементарным принципам, что отвратительно. Находится на низшем уровне. И поэтому, понимаете, какой зазор между ядерной физикой, которая называется према, и которая называется лила. И между нашим уровнем, когда мы не способны просто следовать каким-то элементарным обещаниям или там те вещи, в которых мы клялись 10 тысяч раз, мы не способны их делать, потому что мы забываем, потому что наша память находится под влиянием гуна невежества. Поэтому этот зазор очень большой. Это то, что называется калау шудра самбава, векали все шудры. И если мы хотим когда-нибудь обрести квалификацию для ядерной физики, которая называется лила, или называется прена, то нам нужно получить милость Господа Рамы, который принес марьяду. И марьяда означает умение следовать правилам, предписаниям, умение дать слово и сдерживать его, не забывать. Ну, это очень многое, что это означает марьяда, Пурушоттама. Поэтому медитация на Господа Рама открывает нам доступ. С другой стороны, если посмотреть, можно еще так объяснить, что игры Господа Рама, они подобны Вайды Садхана Бхакти, а уже игры Господа Кришны, они описывают уровень Рагану Бхакти. Поэтому это очень важное благословение, которое мы должны получить от Господа Рамы. И, кстати говоря, не только от Господа Рамы. Вот каждую аватару можно сравнить с определенной предварительной наукой, которую необходимо постичь, прежде чем приступать к ядерной физике. Там, например, Господь Нарсинхадев, Ваманадев, Варахадев, Капиладев, Матси-аватара, Курма-аватара. Это все различные науки. То есть эти аватары являются носителями различных качеств, слушая которых мы подготавливаем себя к тому, чтобы постичь 10-ю песню Шримад Бхагаватам, ядерную физику, науки о бхакти. Поэтому очень важно, по крайней мере, вот в такие дни, в дни явления этих аватар, медитировать на них, слушать о них и по их милости обретать необходимые качества и навыки для того, чтобы учить географию, учить геометрию, учить математику и все остальные виды наук, которые нам необходимы для того, чтобы постичь бхакти. Поэтому давайте сегодня почитаем несколько текстов из 9 песни Шримад Бхагаватам, 10 главы, где Бхагаватам в очень короткой, сжатой и в то же время литературной форме описывает Рамалилу. Текст первый. Шишука вача кватан гандига баюшча рагус тасмат притушава аджастато махараджа тасмат дашарато бават. Шукадева Госвами сказал: у махараджи Кватванги был сын Диргабаху, а его сыном стал прославленный махараджа Рагу. У махараджи Рагу родился Аджа, а у Аджи великий махараджа Дашаратха. Вняв молитвам полубогов, Верховный Господь, сама абсолютная истина, явился на землю, сопровождаемый своей экспансией и экспансиями экспансий. Их святые имена — Рам, Лакшман, Барата и Шадругна. Эти прославленные воплощения Господа появились в облике четырех сыновей махараджи Дашаратхи. О царь Парикшит! Божественные деяния Господа Рамачандра описаны великими святыми, которые узрели истину. Ты тоже не раз уже слышал о Господе Рамачандре, супруге матери Ситы, поэтому я расскажу о его деяниях коротко. Пожалуйста, послушай. Чтобы его отец держал свое слово, Господь Рамачандра отказался от престола и вместе со своей женой, матерью Ситой, стал странствовать по лесам, хотя нежные лотосные стопы его были чувствительны даже в прикосновении ладоней Ситы. Господа сопровождал Хануман, царь обезьян. То есть это интересное описание, что его лотосные стопы были настолько чувствительны даже к прикосновению ладони Ситы. Вот описывается, что кожа Господа Кришны, даже когда листочек какой-то падает на его кожу, это место сразу же краснеет. Настолько деликатное. Вот в румынском языке есть такое выражение «ай образ гроз», да, что означает, что у тебя очень толстая щека. То есть, другими словами, у тебя нет совести. То есть ты не чувствителен, не обладаешь чувствительностью. Кришна — очень чувствительная личность. Господь Рама — очень чувствительная личность. Хридананда Махараджа. Я вчера слушал одну его лекцию. Он рассказывает интересную вещь. Он говорит, что на Западе есть так называемые sensitivity courses, что означает курсы по развитию или по повышению чувствительности. Я когда об этом услышал, я подумал, боже, что нам надо всем храмам просто пройти эти курсы и сдать экзамены, потому что в своем поведении зачастую нам не хватает чуткости по отношению друг к другу. И о чем это говорит? Это говорит о нашей грубой природе, о природе, которая сформировалась под влиянием гуны невежества и гуны страсти. Гуна невежества и гуна страсти в первую очередь описывается эгоизмом, selfishness, эгоизм, то есть все вокруг меня. И после меня хоть потоп, никакой чувствительности. Тогда как гуна, сатва гуна описывается как качество чуткости, когда вам интересно, что чувствуют другие люди в результате ваших слов, в результате ваших эмоций и в результате ваших поступков или вашего поведения, ваших жестов. Поэтому мы видим, Господь Рама очень-очень чувствительный, очень чуткий. Иногда приводится пример с оленем. Олени очень пугливые живые существа. Они любят тишину, любят спокойствие. И если люди пытаются очень-очень близко к ним подойти, любой хруст сломавшейся ветки под ногой, сразу же олень убегает, уже не говоря о шуме. То же самое приводится в пример, когда в нашем сердце должно быть очень тихо, очень спокойно для того, чтобы олень Господа Кришны или Господа Рамы пасся в лесах нашего сердца. А если в нашем сердце такой сталелитейный завод, где все время шумно, все время страсти, бег по жизни стирает чувство Бога, как говорится, то тогда этим оленям Кришны и Рамы нету места в нашем сердце. Поэтому его стопы были настолько чувствительны даже к прикосновению ладоней Ситадеви. То есть они сразу краснели, когда только к ним прикасались. И вот он босыми ногами ходил по лесу, по лесам. Другими словами, Шукадева Госвами здесь описывает, что он был очень деликатной, очень чувствительной личностью, который вырос в царском антураже, в царской среде. И несмотря на это, когда дело дошло до принципа, Господь Рама не стал говорить, что извините, но у меня такие мягкие пятки, у меня такие розовые ладони, розовые стопы. И как я буду босым теперь ходить по этим всем лесам? Да? Нет, когда дело дошло до принципа, Господь Рама стал отстаивать этот принцип. Слово чести. Господа сопровождал Хануман, царь обезьян, и другая обезьяна Сугрива, и младший брат Рамачандры Лакшмана. Оба они помогали Господу, когда он уставал от скитаний по лесу. После того, как Господь обезобразил Шурпанаку, отрезав ей уши и нос, его разлучили с Ситой. Разгневавшись и нахмурив брови, Господь испугал океан, и тот позволил ему построить мост. То есть тут был момент, когда океан набрался наглости, когда океан забыл немного о том, кто он есть, и забыл о том, от кого он получает свои полномочия. Ну и Господь Рама посидел на его берегу день, ноль эмоций. Посидел второй день, ноль эмоций. Посидел третий день, ноль эмоций. К концу третьего дня уже Господу Раме пришлось показать то в доме хозяина. Пришлось показать просто, то есть показать то, что называется данда. Данда — это, как Прабхупада говорил, довод ад бакулум.
Аргумент акумбакулум.
Да, аргумент акумбакулум. То есть последний аргумент, самый работающий. И океан тогда занял то положение, которое он должен был всегда занимать и которое он должен был изначально занять, как только Господь Рама пришел. Хороший слуга всегда предугадывает желание своего хозяина. Хороший слуга — это не тот, кому все время напоминают об его обязанностях. Хороший слуга — это не тот, кому все время говорят, чего он должен делать, чего он не должен делать. Хороший слуга всегда знает свои обязанности. И в этом случае Варуна Дев не то, что забыл о своих обязанностях, он переусердствовал в своем настроении и шамана, то есть я управляющий, я контролирующий. И Господу Раме пришлось просто припомнить ему, что он просто слуга. Там, где Вишвамитра совершал жертвоприношение, Господь Рамачандра, царь Айодхи, убил множество демонов, ракшасов и дикарей, покрытых невежеством и бродивших по ночам по лесу. Божий Господь Рамачандра, уничтоживший этих демонов на глазах у Лакшмана, милостиво дарует нам защиту. Исполняя волю Отца, связанную обещанием, которое Он дал своей жене, Господь Рама расстался с царством, богатствами, друзьями, доброжелателями, домом и всем остальным, как расстается жизнь, освобожденная душа, и ушел вместе с Ситой в лес. Когда-нибудь нам все равно придется оставить наши дома, наши сады, наши машины, наше имущество, наших жен, наших детей. И мы видим, как Господь Рама, будучи атмараной, был абсолютно не привязан. Поэтому тоже один из важных уроков, который можем извлечь из этого жеста Господа Рамы. Атмарама означает удовлетворенный сам в себе. На английском есть такое слово «exciting» или excited, что означает возбужденный или как бы страстный. И атмарама не обладает этим качеством страстности. Страстность проявляется, когда что-то хорошее в нашей жизни бывает. Знаете, в этих американских фильмах и в американской культуре, в том числе я замечаю среди девушек вот нашего поколения, ну, не нашего поколения, а девушек сейчас молодых, которым там, по 16, по 17, по 18 лет, когда у них что-то хорошее случается, или когда они что-то новую покупку какую-то покупают, у них такой жест такой есть. И-и-и-и, да, видели? Я видел даже среди пленных. Несколько матерей встречаются, которые давно не виделись. И одна из них одела новое сари. И у них такой жест. Вот есть жест «Вау!», да. Есть определенные рэперские жесты, я не буду их показывать. И есть у матерей сейчас вот этот жест, такой новый тренд. Да, такой и вот это означает быть excited. Да, быть очень перевозбужденным. Даша Радх сообщает Господу Раме о том, что завтра я буду тебя короновать. Я так решил. Завтра ты будешь коронован. И Господь Рама приходит вечером, он видится с Ситой. И он говорит ей, завтра меня коронует. И Сита там. А Господь Рама ноль эмоций на самом деле. Затем он на следующее утро, он готовится, он приходит на даршан к своему отцу. И его отец Дашарат даже не может говорить. И говорит, как его зовут? Кайкей. Говорит вместо Кайкей, говорит, ну твой отец сегодня не в духе, я буду за него говорить. Барат будет коронован, ты не будешь наследником царя, и ты отправляешься в лес. Насколько на 14? На 14 лет ты отправляешься в лес. Господь Рама сложил руки, ваша воля, как вы скажете, не проблема. Возвращается домой к Сите и говорит, Сита, я не буду коронован. И Сита сразу впадает в злобу, в гнев такой, потому что несправедливо. Господь Рама абсолютно, он Марьяда Пурушоттама, он там. Он трансценденталист, да, он вообще на это не реагирует. Поэтому он как освобожденная душа, которая все равно придется это все оставить. В чем проблема? О царь Парикшит, странствуя по лесу и ведя жизнь полную лишений, Господь носил с собой свой неотразимый лик, лук и стрелы. Однажды он обезобразил обрываемую похотью сестру Равана, отрезав ей нос и уши. После этого он убил 14 тысяч ее друзей-ракшасов, во главе которых стояли Кхара, Тришира и Душана. О царь Парикшит, когда Равана, носивший на плечах 10 голов, услышал о красоте и привлекательности Ситы, его ум загорелся вожделением, и он отправился в лес, чтобы похитить ее. Желая увести Господа Рамачандру подальше от ашрама, Равана послал Маричу, который обернулся золотым оленем. Увидев чудесного оленя, Господь Рамачандра покинул свое жилище и стал преследовать его. В конце концов, он убил оленя острой стрелой, как Господь Шива убил в свое время Дакшу. Когда Господь Рамачандра ушел в лес, а Лакшмана отлучился, худший из ракшасов Равана похитил Ситадеви, дочь царя Видехи. Он схватил ее, как тигр хватает беззащитную овцу, когда рядом нет пастуха. После этого Господь Рамачандра вместе со своим братом Лакшманой долго бродил по лесу, убитый горем от разлуки с женой. Так он показал на своем примере, что бывает с мужчиной, привязанным к женщине. Господь Рамачандра, чьим лотосным стопам поклоняется Господь Брама и Господь Шива, явился в облике человека. Он совершил погребальный обряд по Джатаю, которого убил Равана. После этого Господь уничтожил демона Кадамбу, а потом, подружившись с предводителями обезьян, убив Вали и подготовив освобождение Ситадеви, пришел на берег океана. Достигнув побережья океана, Господь Рамачандра постился 3 дня и ждал, когда сам океан предстанет перед ним. Но повелитель океана не пришел, поэтому Господь сделал вид, что он разгневан. Одним взглядом он привел в ужас всех океанских обитателей, включая крокодилов и акул. Трепещущий бог океана предстал перед Господом Рамачандрой. В руках он держал все необходимое для поклонения Господа. Он припал к лотосным стопам Шри Рамачандры и произнес такие слова. «О вездесущая Верховная Личность, я очень глуп, и потому не смог тебя узнать, но теперь я понял, что ты Верховный Господь, Владыка всей Вселенной, неизменная изначальная Личность Бога. Полубоги, опьяненные гуной благости, Праджапати, гуной страсти, а повелители духов, гуной невежества. Ты же повелеваешь всеми этими качествами. О Господь, используй мою воду, как пожелаешь. Ты можешь пересечь меня и достичь обители Равны, из-за которого стонут лишенные покоя жители всех трех миров. Он, сын мудреца Вишравы, но сам нечист подобно моче. Пожалуйста, убей его и верни свою жену Сита-деви. О великий герой, хотя мои воды не способны помешать тебе достичь Ланки, пожалуйста, построй мост через них, возвести всему миру о своей божественной славе. Видя твой удивительный подвиг, великие герои и цари будущего станут прославлять тебя. Шукадева Госвами сказал, тогда с помощью могучих обезьян, которые бросали в воду целые горные вершины, сотрясая растущие на них деревья и прочую растительность, Господь Рамачандра построил мост через океан и переправился на Ланку, чтобы вызволить Ситу из рук Равана. Вот я как помню одну из аналогий, которую приводил Шиварадхнат Махарадж. Он говорил, что это, этот момент очень символичен, потому что, по сути, переход Господа Рамы с континента на остров Ланки символизирует, как Господь отправляется в путешествие за своим потерянным слугой. В данном случае этой потерянной служанкой является Сита-деви, которая олицетворяет душу. Душу, которая была украдена океан Раваны вожделением, олицетворением вожделения, персонификацией определенного менталитета. Чуть позже мы об этом поговорим. И вначале Господь Рама посылает Ханумана. И в этой аналогии, как вы думаете, кого олицетворяет Хануман? Да, духовного учителя. Духовный учитель отправляется, находит Ситу, выявляет ее, обнадеживает ее, передает послание, передает кольцо. Передает кольцо от Господа Рамы и заверяет, что за тобой сам Рама придет, не переживай. И затем духовный учитель уходит, и Господь Рама устраивает этот мост. И вот дикша кали бхакта кари атма самарпан. Дикша — это процесс, растянутый во времени. Дикша — это на самом деле процесс построения, выстроения этого моста. То есть дивям гьянам я туда дьят курьят попасть в шангшем. В той степени, в которой мы усваиваем трансцендентное знание. И усваивать трансцендентное знание не означает просто слушать информацию. Усваивать трансцендентное знание означает решать для себя применять это знание. Это разные вещи, на самом деле. Информация и трансформация. И вот Господь Рама, в конце концов, по этому мосту, он приходит на Ланку, он убивает Равану и забирает Ситу, и возвращает ее обратно в Айоду, возвращает ее в духовный мир. Войдя в Ланку, воины-обезьяны во главе с Сугривой, Нилой и Хануманом наводнили весь город. Они заняли все места увеселений, амбары, сокровищницы, ворота, порталы, дома собраний, фасады домов и даже голубиные гнезда. Когда городские перекрестки, башни, флаги, золотые сосуды на куполах были разрушены, весь город Ланка стал напоминать реку, взбаламученную стадом слонов. Когда Равана, повелитель ракшасов, увидел, что творят воины-обезьяны, он призвал на бой Никумбу-Кумбу, Дурмаракшу, Дурмукку, Суранатху, Нирантаку и других ракшасов, а также своего сына Индраджита. Потом он вызвал Прасту, Атикаю и других, и Кумбакарну. Вслед за тем он создал всех своих сторонников и отправил их биться с врагом. Господь Рамачандра вместе с Лакшманой и воинами-обезьянами, Сугривой, Хануманом, Нилой, Ангадой, Джамбаваном, Панасой и другими вступил в бой с войском ракшасов, которые до зубов были вооружены неотразимым оружием разного рода — мечами, пиками, луками, прасами, ришти, стрелами, шакти и тамарами. Ну, какие были шансы у этих обезьян, да, против до зубов вооруженной армии ракшасов, которые обладали не только могущественным оружием, они обладали еще, они владели мистическими силами. Тем не менее, у обезьян, у них было одно преимущество. Господь Рама был на их стороне. В воскресенье Василий мне рассказывал, говорит, что с каждым днем на улице становится все тяжелее распространять книги. Если честно, оно всегда так было. Оно всегда так было. Всегда было очень тяжело людям проповедовать. Всегда тяжело проповедовать людям на улице, которые в открытой форме находятся под влиянием Равана. Они открыто являются слугами Равана, слугами вожделения, слугами кумбхакарны, иллюзии и других каких-то демонов. И тяжело проповедовать, в том числе и преданным, которые, может быть, не хотят находиться под влиянием такого рода вещей, но если карми болеют тем, что называется открытый атеизм, да, то преданные иногда болеют болезнью, которая называется психологический атеизм. Атеизм, который находится в подсознании, где-то глубоко скрытый в подсознании. Это очень, на самом деле, тяжелая такая вот болезнь, потому что иногда мы все-таки действуем в соответствии с тем, что на английском называется паттерн, что означает определенная как вот такая колея, и хоть ты тресни, да, невозможно спрыгнуть с этой колеи. Вот как есть у поезда есть своя колея, поезд идет строго по колее. Это называется самскара еще. Да. Вот когда у нас очень много разных материалистических, атеистических самскар, то мы болеем таким вот подсознательным психологическим атеизмом. И проповедь всегда, это всегда бремя, это тяжелый труд. Это тяжелый труд. Но если ты обладаешь верой в Господа Раму, если ты полагаешься не на свою силу, если полагаться на свои силы идти проповедовать, нереально проповедовать. Нереально. То есть с каждым днем будет очень тяжело. Несомненно. И это называется пурушакара, то есть попытка надеяться на свои силы. Это называется пурушакара. Но когда ты надеешься на дайву, дайва означает божественная сила, которая нисходит свыше, то ты получаешь тогда эту силу. И эти, знаете, какая армия выигрывает в битве? Не та, которая оснащена. Несомненно, как у нее очень большие преимущества, но битву выигрывает та армия, которая обладает очень сильной мотивацией. Вот, например, армия агрессоров, как правило, они не обладают очень большой мотивацией. Как рассказывают, что в Крыму, например, когда была эта армия марсиан, которая там типа самооборона, да, местная, то их меняли каждую неделю. Знаете почему? Потому что они понимали, что нам здесь не место явно. Они, приходили женщины, которые начинали плакать, говорили, ребята, что вы здесь делаете вообще? Кого вы освобождаете вообще? И солдаты, не обладающие большой мотивацией, они привязываются к местному населению. Поэтому что делают умные военачальники? Они делают ротацию. Каждую неделю армия меняется, для того, чтобы не было контакта с местным населением. То есть их мотивирует, да, чтобы мотивация не ослабевала. А так, когда только вот так, мы идем на войну, да, приезжают на место, там 2-3 дня они там присматривают, слушайте, а с кем воевать-то? Их ротация, сразу их забирает, новые взводы, новые батальоны приносят на место. Тогда, когда вас оккупируют, и вы за свою страну сражаетесь, даже если у вас в руках палка, вы будете сражаться палкой, вы будете сражаться зубами, вы будете отстаивать, потому что у вас очень большая мотивация. И вот то же самое здесь. Шрила Прабхупада говорил, что наши преданные — это как большая армия обезьян. Те изощренные девайсы, которыми обладают материалистическая цивилизация или ученые, там, химики и физики, ядерщики. У нас нет этих всех девайсов. Но если у нас есть очень сильная мотивация, желание удовлетворить Кришну, желание удовлетворить Раму, желание удовлетворить духовного учителя, то в нашей проповеди мы уполномочиваемся, мы получаем уполномоченность. Нас Господь уполномочивает. И через нас Он может творить очень-очень большие великие вещи, через маленькое живое существо, которое просто поверило в силу Верховного Господа. И я еще раз хочу преданным сказать, что каждый из нас должен этот опыт регулярно получать. Опыт регулярно получать. Опыт, который отрезвляет, показывает, насколько мы маленькие. Опыт, который показывает, насколько мы беспомощны. И опыт в то же время, который показывает, что такая вот беспомощная обезьяна, если она мотивирована, получая силу от Господа Рамы, получая дайву, через нее, тем не менее, через помощь этой силы он может очень многие вещи делать в служении Гуру и Кришне. А пока мы боимся, пока мы проявляем какую-то такую вот вялость, пока мы такие в духовном смысле флегматики, то эта милость нас просто обходит стороной. И мы более-менее в духовной жизни топчемся на месте. Поэтому лучше умереть за Раму, чем сидеть дома в тепле и философствовать. Да? Восхищаться многими лекциями о бхакти, восхищаться многими преданными, которые ходят, распространяют книги и проповедуют. Вот, а саму просто вяло смотреть на это, восхищаться, кивать головой, признавать эту важность. Но сидеть, тем не менее, в тепле, вот, и ничего в этом плане не делать. Поэтому лучше все-таки умереть там, на поле боя, да, равно. Есть интересная, кстати, история такая. Однажды один Гаудия Вайшнав проводил парикраму со своими учениками. И во время парикрамы в определенном месте он сказал: «Я хочу умереть как Кумбхакарна». Ну и как бы все индусы, они знают не сказки про Фред Фумоса или про Иванушку дурачка, они знают Махабхарату, они знают Рамайну, они очень хорошо знают, кто такой Кумбхакарна. И наступила пауза. Потому что все смотрели в автобусе, они были, смотрели через окна, наслаждались видами, они уже забыли, что это парикрама, они забыли о том, в каком настроении нужно быть. И их сознание было разболтано. И в определенный момент духовный учитель в мегафон говорит: «Я хочу умереть как Кумбхакарна». И все так, упс, напряглись. Интересно, что гуру сейчас объяснит. А Кумбхакарна — это очень интересная история, как брат Раваны. Когда он был сражен Лакшманой, то Кумбхакарна решил, что он не просто умрет, а он, его тело было огромным. Он рассчитал свою траекторию падения таким образом, чтобы его тело в этот момент еще прибило как можно больше воинов в стане Господа Рамы, из армии Господа Рамы. То есть настолько он был вот подлым. Да? И вот когда этот Гаудия Вайшнав сказал, духовный учитель сказал, что я хочу умереть как Рама, как Кумбхакарна, что имеется в виду? То есть я хочу умереть как герой. Да, я хочу, умерев, как бы прибить огромное количество врагов заодно. И вот это вот качество, мой духовный учитель очень часто говорит, что преданные должны быть не просто брахманами. Да, преданные, вот, идеальное сочетание для преданного проповедника — это брахман кшатри. Потому что кшатри обладает вот этим вот воинственным духом, духом бесстрашия. И это очень важное качество — не быть трусом, да, не быть трусливым, а быть немного благородных таких вот кровей, развивать качество бесстрашия, способность преодолевать трудные ситуации и сражаться за Господа, сражаться за Раму, проповедовать, другими словами. Когда Равана, царь Ракшаса, увидел, что его войско разбито, он пришел в ярость. То есть разбито кем? Обезьянами и медведями. Взойдя на украшенный цветами воздушный корабль, он направился к Господу Рамачандре, который восседал на сияющей колеснице. Его корабль был украшен цветами, но тем не менее, то есть, как бы, у него не было лошади, у него были ослики. Поэтому такая интересная, то есть, ну, такая bizarre picture, да, что такая странная картина, колесница воинственная, украшенная цветами, и ослики ее тянут. Ну, как бы это, ну, это определенный тренд, это определенный вкус. Знаете, вот, как бы такая мода в гуне невежества. То бишь безвкусица. Господь Рамачандра сказал Раване: «Ты самый мерзкий из людоедов. Ты подобен испражнениям. Ты похож на собаку, ибо собака ворует из кухни еду, пока хозяин отлучился. Так и ты похитил мою жену Ситадеви, когда меня не было рядом. За это я покараю тебя, как Ямараджа карает грешников. Ты бессовестный грешник, поэтому сегодня я, чьи усилия никогда не бывают бесплодны, непременно накажу тебя». Отчитав Равану, Господь Рамачандра положил стрелу на тетиву своего лука, прицелился и выпустил эту стрелу, которая, подобно молнии, поразила сердце демона. Увидев это, подчиненные Раваны огласили воздух криками: «Горе нам, какая беда!» Между тем Равана, изрыгая кровь всеми 10 ртами, рухнул с воздушного корабля на землю, подобно тому, как благочестивый человек, истощивший запас своих благих дел, падает с райской планеты обратно на землю. После этого Мандадари, жена Раваны, и остальные женщины, чьи мужья пали в бою, вышли из города Ланки. Безутешно рыдая, они приблизились к мертвым телам Раваны и других ракшасов. Их мужья погибли от стрел Лакшмана, и теперь эти женщины в великом горе били себя в грудь, обнимали тела своих супругов и жалобно причитали. После этого Господь Рамачандра отыскал Ситадеви, которая сидела в хижине под деревом Шимшапа, в роще из деревьев Ашока. Она вся исхудала от горя и разлуки с любимым мужем. Увидев свою жену в таком состоянии, Господь Рамачандра проникся к ней состраданием. Когда он подошел к ней, он безмерно обрадовался тому, что снова видит свою возлюбленную. И ее, подобное лотосу лицо, просияло от счастья. Поручив Вибишине править ракшасами на Ланке на протяжении одной кальпы, Господь Рамачандра, верховная личность Бога Бхагаван, посадил Ситадеви на воздушный корабль, украшенный цветами, и взошел на него сам. Когда время его жизни в лесу подошло к концу, он вернулся в Айоду вместе с Хануманом, Сугривой и своим братом Лакшманой. Мы много раз говорили о том, что Равана, Кумбакарна, Хираньякша, Хираньякашипу, Шишупала и Дантавакра являются никем иными, как Джай и Виджай, которые упали из Вайкунтхи. Упали в результате оскорбления Чатухсан, четырех кумаров. И Шрила Прабхупада в комментарии к этим стихам, Шримад Бхагаватам, когда этот инцидент имел место, он объясняет, что из-за чего Джай и Виджай получили это проклятие. Из-за того, что они повели себя неправильным образом. И там описывается определенный оборот, я забыл его сейчас, Шрила Свабава, что они проявили не тот неподобающий характер, неподобающее поведение, которое огорчило их хозяина, их господина. Получили между глаз проклятие Чатухсан, которые почувствовали, что им завидуют. Они почувствовали какой-то такой запашок зависти и сказали: в духовном мире на Вайкунтхе не может быть зависти. Поэтому это как-то, как-то вы очень странно себя ведете. Вы ведете себя таким образом, как обычно присущий обитателям материального мира. Поэтому вы, похоже, не усвоили определенный урок, и вам надо его усвоить. И мы вас проклинаем. И вот тут на сцену появляется Господь Нараяна. И Господь Нараяна тогда говорит, что, пожалуйста, смягчите свое проклятие. Ну и они смягчили свое проклятие, у них был выбор. Я не помню, там 21 рождение в материальном мире, либо три рождения как демоны. И тогда они смогут очень быстро вернуться обратно. Они выбирают вот эти вот три рождения. И получается, что в первом своем рождении они рождаются как Равана Кумбхакарна, во втором рождении они рождаются как Хирани Акша Хирани Кашипу, и в третьем рождении они рождаются как Шишупала и Дантавакра. И в каждом рождении они являются олицетворением определенного вритти. Да, вритти означает настроение. Вритти означает определенный психологический психотип. Равана является олицетворением кама, вожделения. И все начинается с вожделения, все начинается с кама. Кумбхакарна является олицетворением мохи, олицетворением иллюзии. Почему? Потому что он все время спал. Вот это вот состояние, вот, когда вы встаете после сна, да? Замечали вот это вот состояние такое? Вы после сна и вы такие. Вот иногда, когда на преданных смотришь, они в таком вот состоянии, вот это кумбхакарна на самом деле, это и есть та самая моха или иллюзия. И это состояние рассеянности, другими словами. Да? Состояние рассеянности, состояние необязательности какое-то, отсутствие фокуса, отсутствие концентрации. Хирани Акша, он был олицетворением жадности, лобха, да, жадности. Он высасывал все, что можно было высосать из недр земли, да, все ресурсы он высасывал просто из недр земли. То есть у него была эта тенденция к эксплуатации. Хирани Кашипу был олицетворением гордости, мада. Он был очень-очень гордым. Я Трилокешвара, то есть я управляю всеми тремя мирами. Шишупала был олицетворением мацари, олицетворением гнева, зависти и злобы. И описывается, когда на Раджасуе Яге он все время, то есть первое слово, которое он сказал, когда он родился, он оскорбил Кришну. И он всю свою жизнь оскорблял Кришну. И Кришна ему говорил, Кришна даже сказал в определенный момент, что смотри, Шишупала, ты можешь меня оскорблять 100 раз. Вот если ты 100 раз меня оскорбишь, после 100-го раза я сразу тебя убью. Поэтому Шишупала знал, что он может оскорблять за один раз только 99 раз. Вот. И вот на Раджасуе Яге он забылся. Он был настолько охвачен завистью, что Господа Кришну признали как самой великой личностью во время Раджасуе Яги. И Кришна обещал матери Шишупала, что хорошо, не проблема. Вот 100 раз, но если 101, секир башка. А тут на Раджасуе Яге Шишупалу занесло. Просто занесло. Он оскорблял, критиковал. И на 101 раз Кришна отправил свою Сударшину чакру. И Шишупала лишился своей головы. И Дантавакра. Дантавакра был олицетворением гнева. По-моему, выбили зубы, насколько я помню. Дантавакра был тоже такой вот кадр, еще тот подарок. И интересно, что Шрила Бхактивинода Тхакур, описывая все эти вритти, все эти демонические качества, он говорит, что в конечном итоге они все являются следствием мацари. Они все от кама, крода, мацари. Все начинается с мацари в конечном итоге. Это все начинается с зависти. То есть вожделение, гнев, это все это включается в одно качество, в качество зависти. И он говорит, что... И у Бхактивинода Тхакура есть прекрасная статья, которую я на днях читал, она называется, так и называется, envy, зависть. И он говорит, что слово мацари используется в разных контекстах. Среди различных контекстов зависть означает зависть, когда мы завидуем благой удаче другого человека. И когда мы испытываем, мы испытываем разочарование и испытываем страдания от успеха другого человека. Это называется зависть. Когда в вайшнавских писаниях используется слово «мацария», то всегда говорится о настроении, которое полностью противоречит преме. То есть в той степени, в которой в нашем сердце есть мацария, в той степени в нашем сердце не может быть места любви. Любовь что означает? Снисходительность. Любовь означает прощение.
А любовь означает желание заботиться. Любовь означает желание служить. Вот в тот момент, когда в нашем сердце появляется определенный блок, такой во взаимоотношениях с кем-то, определенная блокировка, определенная неспособность преодолеть себя для того, чтобы пойти на контакт. Это говорит о том, что вокруг нас выстроился забор зависти. И поэтому мы не можем преодолеть себя для того, чтобы просто наладить коммуникацию. И он объясняет, что когда мы не понимаем свою истинную сущность, или когда мы болеем анартхой, которая называется сварупа брама, когда в нашем сердце появляется непонимание своей истинной духовной природы, появляется семечко зависти, которое затем разрастается в целое дерево, убивающее прему, убивающее нашу джайва дарму, природу души. Похоть, кама, гнев, крода, жадность, злоба, иллюзия, моха и зависть, вернее, и гордость, мада, они все включаются в зависть. И вот он объясняет. Зависть включается в гнев. Зависть включена в гнев. Вожделение и гнев включаются в жадность. Вожделение, гнев и жадность включены в иллюзию. А вожделение, гнев, жадность и иллюзия включаются в гордость, которая относится к любому виду гордости, включая гордость своего богатства, красотой, телесными какими-то телесной красотой, возвышенной кастой или образованием. Но, он говорит, мацария, зависть, включает в себя все. Там, где есть зависть, там все есть. Там есть вожделение, там есть гнев, там есть жадность, там есть иллюзия. И там есть обязательно есть гордость. То есть гордость обязательно есть там, где есть зависть. И что такое вот, вот как говорит, мы объясняли только что, что гордость всегда сопровождает зависть. Вот по одному из определений, которые даются в шастрах, там говорится, что это определение зависти или мацария. Да? Там говорится «гунеша доша арпанам». Что такое зависть? Это способность видеть изъян там, где его нету. То есть способность видеть недостатки там, где их реально нету. Может быть, там и что-то есть, но мы это раздуваем. Из-за зависти мы это раздуваем. Мы это раздуваем. Бхактивиньян Махарадж в одной лекции, он говорит, зависть — это способность видеть недостатки там, где их нет. Зависть дает особый вкус тому, чтобы видеть недостатки, обсуждать их, говорить или просто слушать о них. Качество зависти или способность видеть недостатки повсюду или выискивать недостатки делает человека бесплодным. Что это означает? Это означает, что если вы завидуете кому-то, вы не можете творить. Понимаешь, что заниматься творчеством. Люди могут заниматься творчеством тогда, когда в их сердце их ничего не мучает, их ничего не беспокоит. Тогда они могут заниматься действительно творчеством. Зависть — это признак нашего бесплодия, потому что сами мы не способны что-то сотворить, поэтому мы ищем недостатки в других для того, чтобы смешать их с грязью. Нужно также понимать, что это качество является защитной реакцией нашего ума, который не хочет предаваться. Ум не хочет терять свою независимость. И поэтому он включает механизм зависти. Чтобы с ее помощью у человека появились причины ничего не делать. То есть, когда мы хотим быть безответственными, мы включаем режим зависти. Все, что другие преданные восхваляют, человек, пропитанный завистью, будет критиковать. Будет пытаться найти в этом причину для того, чтобы не предаваться. Таким образом, зависть — это механизм самооправдания, когда мы собственную слабость возводим в ранг определенной философии. Раднат Махарадж тоже говорил. До той степени, в которой мы ожидаем почтения, до той степени мы будем завидовать другим и будем ссориться с другими преданными. Да? Будем находить в них изъяны, и будем находить изъян там, где его реально нет. Это называется «Give him a bad name and kill him». Вчера Гор Говинда Махарадж, он рассказывал эту историю об ягненке, о волке, об ягненке. Он говорил, что однажды волк пил воду в реке и заметил неподалеку, заметил такого невинного ягненка. И волк подумал, ну, так или иначе, мне надо его съесть, поэтому надо придумать какую-то причину, правильно? Вот, и он тогда подошел, очень официально подошел к ягненку и говорит, эй, ты, что не видишь? Я тут пью воду. Чего ты тут мутишь воду? Ягненок не мутит воду, он просто ее пьет. Я тебя убью сейчас. И тогда этот маленький барашек, он отвечает, но, дорогой господин, ты пьешь воду наверху по течению, а я пью воду внизу по течению. Поэтому как я могу ее мутить? Я же внизу по течению нахожусь. Как я могу делать ее мутной? Тогда разъяренный волк говорит, а почему в прошлом году ты меня обзывал грязными словами? И барашек тогда отвечает, господин, извини, пожалуйста, но я родился всего лишь 3 месяца тому назад. Как я мог тебя в прошлом году обзывать? Да, ответил волк, значит, это была твоя мама, значит, я все равно должен тебя убить. И вот это называется «Give him a bad name and kill him». Обзови его как-то, повесь на него ярлык и убей его. Вот сейчас в этой всей ситуации политической между Украиной и Россией, боже ж ты мой, эти журналисты с обоих сторон, это просто такие сорвавшиеся с цепи церберы. Я поражаюсь просто. Украинцы — это не нация вообще, это недоразумение. То есть это заголовки новостей, российских новостей. То есть украинцы — это не нация, это недоразумение, да, это политическое недоразумение какое-то. И там разные карты, как Россия подарила им этот кусок земли, Польша им подарила этот кусок земли, Венгрия им подарила этот кусок земли, и образовалось такое недоразумение, которое называется Украина. И так как это недоразумение, нужно восстановить историческую, ну, как бы несправедливость. Нужно оттяпать шмат страны, просто нужно просто оттяпать, как бы от него. Называется give him a bad name and kill him. Да. Вот украинцы со своей стороны тоже очень хороши, что они нас называют бендеровцы, там, а сами фашисты, посмотрите на их строй, посмотрите на их диктатуру и посмотрите на то, что русские, когда говорят об этой духовности своей, вот такой вот скрытой в, ну, как таинственная русская душа. Да на самом деле нет у них никакой души и так далее, и так далее. И вот посмотреть заголовки с обеих сторон. Боже ж ты мой, вот все настолько пронизано завистью, да, злобой друг по отношению к другу. Почему? Братские народы. То есть, по сути, если посмотреть исторически, это братские славянские народы. И what's happening, да, что случилось? Да, просто, как Прабхупада говорил, все политики демоны. И я все время думал, вот интересно, как все-таки с точки зрения Веда характеризовать политика? Я просто запрыгнул на днях, когда Хридананда Махарадж говорит, вернее, Шиварам Махарадж, он давал какую-то лекцию, и Прабхупада, как обычно, говорит, негодяи, fools and rascals. Говорит, в фолио после слова Кришна Шрила Прабхупада больше всего говорит слово негодяй. Вот слово Кришна там несколько сотен тысяч раз. И потом сразу же идет слово негодяй. И Шиварам Махарадж читает какой-то очередной такой комментарий Прабхупада, где Прабхупада говорит, fools and rascals, глупцы и негодяи. И Прабхупада говорит, вот эти глупцы и негодяи, ученые глупцы и негодяи. И Шиварам Махарадж говорит, ученые и политики глупцы и негодяи. Он говорит, ну, в комментарии этого нету, но я сейчас очень хочу по ним проехаться, потому что на тот момент, несколько лет назад, британское правительство как раз приняло закон, который разрешает геям и лесбиянкам жениться, устраивать свадьбы. И он, Шивара Махарадж, после этого комментария рассказывает, с каким восхищением премьер-министр Англии на тот момент говорил: представляете, как мы прогрессируем, насколько мы либеральны, что мы разрешаем вот эти однополые браки. Разве это не прекрасно? Человечество настолько растет быстро и так далее. И он определяет, он говорит, что такое политика. Да, это политика — это сочетание двух интересных качеств. Это сочетание качества цинизма и искренности одновременно. Вот если посмотреть речь Путина, например, которую он давал после присоединения Крыма, да, я хотел всех порвать за него просто, насколько он был искренним, да, в своей речи просто. То есть я реально повелся после этой речи. В то же время, когда посмотришь, например, его интервью, когда он говорит, ну пусть они нас там в Крыму постреляют, а мы их жен и матерей выставим в первые ряды и посмотрим, как они будут в нас стрелять. Это цинизм. И вот эта вот политика — это сочетание двух мерзких качеств. Ну, они хорошие сами по себе, но когда они соединяются вместе, получается такая гремучая смесь. Вот цинизм и искренность вместе. Вот иногда преданные себя, они очень искренние, но когда попадают под влияние мохи какие-то, такое самодурство появляется, что хавайся просто, прячься. Не знаешь, какую позицию просто занять. И вот это вот, вот это оно. Да? Цинизм и искренность в сочетании вместе. Это и есть политики. И если посмотреть сейчас, как ведут себя, как цинично две нации оскорбляют друг друга. Почему? Потому что одно демоническое руководство не может поладить с другим демоническим руководством. Вот и все. И страдают люди в конечном итоге. Там 3 или 4 месяца мне звонят преданные, говорят, у нас депрессия, мы не знаем, что с нашими детьми делать. Уезжать из страны, оставаться здесь. Ну, как бы мы в таком натиске живем. Я реально, я понял, что война — это мы не знаем, что такое война. Это очень-очень тяжелая вещь. Как бы психологически выдержать это. Я поэтому моего деда понимаю, который ел арбуз с хлебом, яблоко с хлебом, все с хлебом, то есть все с хлебом надо есть, клубнику с хлебом. Почему? Потому что у них травма осталась, да? Травма после этих тяжелых времен, когда не было хлеба, не было чего есть. А тут просто двое там, или трое, или там кучка рогатых демонов там выясняет отношения, и целая нация просто страдает. Вот цинизм, да, цинизм. А когда нужно зашахтить людей, они проявляют такую искренность, такую, там, даешь там защиту наших интересов, и там надо все геополитические недоразумения как-то разрешать и восстанавливать историческую справедливость. Харе Бо. Поэтому give him a bad name and kill him. Навешай на него ярлык и убей его. Почему? Потому что просто есть зависть. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что зависть и любовь — это два качества, диаметрально противоположные друг другу. Он говорил, браман — это тот, кто любит. А шудра или демон — это тот, кто все время завидует. Есть тоже интересное объяснение Госвами Махараджа в одной лекции. Он говорит, он рассказывает, ну, Прабхупада говорил, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы сможете сотрудничать. Так вот, смотрите, мы как преданные можем подумать, ну я никому не завидую, правильно? Я же не завидую никому, ну, как бы, понятно, там Рава наша Шупала, но я же не такой. Так вот, в нашем случае зависть проявляется очень тонко, она обретает другую форму. В нашем случае, в случае преданных, зависть проявляется в неспособности сотрудничать или в нежелании сотрудничать. Вот на самом деле глубоко внутри сотрудничать, сотворить с другими преданными. И Прабхупада знал, о чем он говорит. Прабхупада знал, что когда я это потребую, я действительно потребую с их стороны предания. И он говорил, что ваша любовь ко мне проявится в том, как вы друг с другом сотрудничаете после моего ухода. И вот Махарадж объясняет, он говорит, если у нас есть бхакти, есть любовь, это проявляется в том, что мы способны сотрудничать. Когда нету любви, нету бхакти, начинается зависть. начинается соперничество, начинается попытка доказать свой статус. То есть я начальник, ты не начальник. Появляется желание кого-то опустить, появляются интриги и появляется политика. То бишь появляется кали. Кали означает раздоры. Вот я помню, в Нью-Раджадаме видел двое преданных, ну так, выясняли отношения. Третий подошел, говорит: «Добро пожаловать, между вами кали сейчас появляется». Я так, мне это резануло по уму. На самом деле кали означает раздоры. Говорит: «Как называется общество без зависти?» Махарадж задает риторический вопрос. Вайкунтха. Вайкунтха – это место, в котором мы живем с вами. Как называется? Кунтха. Кунтха значит беспокойство, тревоги, препятствия, ограничения. Что происходит здесь, в этом мире? Это место состоит из препятствий, ограничений, беспокойств. И кто создает эти препятствия и ограничения? Мы их сами создаем своей завистью, своим соперничеством. Создаем другим на тонком ментальном плане, мы создаем препятствия. То есть вот интересный момент, который здесь описан, что зависть проявляется в соперничестве, а соперничество проявляется в том, что мы создаем друг другу препятствия в служении. И мы пытаемся так или иначе опустить людей, мы пытаемся так или иначе им помешать. И, соответственно, эти препятствия проявляются затем в нашей жизни, потому что мы получаем обратную реакцию. Однако человек, у которого нет зависти, делает только одно. Он пытается помогать другим, пытается воодушевлять других. Вот желание, наше желание помогать другим улучшать их служение. Это говорит об отсутствии зависти. Вот Махарадж объясняет, что из-за зависти появляется чувство соперничества, и в результате такого чувства соперничества мы как бы начинаем, вместо того, чтобы помогать друг другу в служении, мы начинаем осознанно или неосознанно для себя ставить палки в колеса. То есть, другими словами, мы становимся препятствиями для служения других. И Прабхупада говорил о том, что если вы действительно меня любите, то вы будете друг с другом сотрудничать. То есть вы не будете ставить препятствия друг другу, а вы будете, наоборот, друг другу помогать в своем служении. И есть интересная история, когда Прабхупада прогуливался со своими друзьями в Лос-Анджелесе. И его окружали очень большие лидеры этого движения. Они шли по пляжу. И в определенный момент разные лидеры, которые отвечают за разные департаменты, стали рассказывать Шриле Прабхупаде о том, что кто-то зашел в его зону, кто-то там его как-то ущемил, кто-то как-то обидел. Они начали жаловаться друг на друга. Вот он такой сякой, он там это не делает, он несерьезный. И вот Прабхупада идет, и за ним идут вот эти ученики, и тянется такой шлейф учеников, которые друг на друга злятся, жалуются, ссорятся. И в определенный момент Прабхупада останавливается, поднимает высокую трость и потом втыкает ее в песок. Преданные, которые там были, подумали, наверное, Прабхупада сейчас им по спине ударит тростью. Но Прабхупада посмотрел на них и говорит, он сделал паузу вначале. Говорит, я приехал сюда для того, чтобы воодушевлять. А вы пришли сюда для того, чтобы друг друга просто разочаровывать. И вот это интересный такой вот момент, как разница в подходе, что когда нету зависти, то есть желание друг друга воодушевлять, друг друга поддерживать. А когда появляется зависть и чувство соперничества, то появляется желание друг друга как-то укорить, да, друг друга как-то отпустить и стать препятствием для другого. И Махарадж объясняет, он говорит, что мы занимаемся чем-то противоположным, пытаемся разочаровать, расстроить, опустить других, и это есть масая. А Прабхупада хотел одного, он хотел, чтобы мы могли создать атмосферу Вайкунтхи и почувствовали, что значит находиться в атмосфере духовного мира.
Если мы это поймем, то наша жизнь тогда будет очень счастливой. В этом мире всего-навсего есть два вида отношений. Отношения, которые строятся на разных формах зависти и соперничества. Как бы они ни назывались, даже если они называются привязанностью, это всегда отношения эксплуатации. И второй вид отношений – это отношения настоящей любви, основанные на любви. В материальном мире очень часто эксплуатация, тонкая эксплуатация друг друга маскируется под любовью. И даже в течение какого-то времени людям удается сохранять ощущение любви. Пока есть какая-то зависть друг к другу, всегда будет эксплуатация, в каких бы формах она ни проявлялась. И когда зависть уходит, проявляется настоящая любовь. Противоположностью любви в соответствии с Бхагаватом является зависть или соперничество друг с другом. И есть один способ избавиться от зависти, снова и снова слушать Шримад Бхагаватам. Интересно, что в 11 главе 9 песни, вот мы читали сегодня из 10 главы, в 11 главе 9 песни, там есть 23 стих, где Шукадева Госвами говорит: «О царь Парикшит, любой, кто слушает рассказы об играх Господа Рамачандры, в конечном счете избавится от болезни зависти и тем самым освободится из рабства кармы». И Прабхупада, вот я закончу нашу лекцию этим комментарием Шрилы Прабхупады. Прабхупада объясняет, что в материальном мире каждый кому-то завидует. Даже в духовной жизни бывает, что если один преданный достиг каких-то успехов в духовной деятельности, другие преданные начинают ему завидовать. Такие завистливые преданные еще не высвободились от пут рождения и смерти. Пока человек полностью не устранит причину, заставляющую его рождаться и умирать, он не сможет войти в санатану дарму и участвовать там в вечных играх Господа. И это интересный момент, потому что джай-виджай, по сути, в их поведении был этот запах зависти какой-то. Непонятное их поведение. И с этого началось рождение в материальном мире. Это история каждого из нас, по сути. Вот. И Прабхупада поэтому говорит, что нужно эту проблему решать в корне. И пока человек не устранит причину, заставляющую его рождаться и умирать, он не сможет освободиться из пут материального мира. Он говорит, но преданный никогда никому не завидует, даже своим врагам. И что в случае преданных означает не завидовать? Это не означает просто пассивность. Это означает помогать друг другу в его служении. То есть не завидовать означает сотрудничать. Сотрудничать означает помогать другим улучшать свое служение. Не мешать, а помогать другим. Зная, что Господь, его высший защитник, преданный думает, что может мне сделать этот так называемый враг. Поэтому преданный всегда чувствует себя защищенным. Насколько человек предается мне, настолько я защищаю его. Преданный должен быть полностью свободен от зависти, особенно к другим преданным. Завидовать преданным – великое оскорбление. Вайшнава Парадха. Все свое время преданный посвящает слушанию рассказывая о Кришне и воспеванию его деяний – Шравана Киртана. Такой преданный свободен от зависти, и потому он обязательно вернется домой к Богу. Да, Виндар, у тебя есть вопрос.
Да. Джай-виджай. Они должны были с радостью пропустить кумаров на Вайкунху. А в то же время их функция была стоять на страже. То есть если ты стоишь у ворот, то твоя функция кого-то пускать, кого-то не пускать. Получается, у нас, когда есть какие-то отрицательные качества, Кришна их использует точно так же, как, скорее всего, Нараян использовал качества этих. Поэтому они не были как бы на Вайкунхе, они как бы посередине были. Так я вот так себе думаю. Если там была какая-то зависть у них, значит, Нараян использовал их зависть, вот, и потом поставил их на стороже.
Не было у них зависти. Нет, не так, что Господь использовал их зависть. Нет, это неправильно думать. Джай-виджай на самом деле не были на Вайкунхе, они были у ворот Вайкунхе. Но вот относительно функции, что иногда приходится выполнять какую-то функцию. Проблема была не в том, что Джай-виджай делали. Проблема была в том, как, в какой манере они это сделали.
То есть они должны быть, если бы они вот просто, как сказать, in a gentle way остановили четырех кумаров, вознесли бы им молитвы, и если бы они сказали, что там дорогие мальчики, понимаете, вот у нас такое по уставу, как бы нельзя заходить голыми на Вайкунтху. Вы, ну как бы вы в своих телах хотите зайти, если бы они, если было бы больше коммуникации. Да. Вот. А они стали говорить с позиции силы, как мы не пустим. И Чатуксаны сразу почувствовали этот мод, он странный, он не, это не мод, ну как бы это не настроение Вайкунтхи. И произошла перепалочка вот эта. В конечном итоге понятно, что это все устроил Господь для того, чтобы это было прелюдией, для того, чтобы прийти как Нарсимхадев, прийти как Господь Рама и прийти как Кришна, да. Вот. Но мы должны шастру обсуждать таким образом, чтобы извлекать уроки и пользу для себя. Поэтому вопрос, проблема была не в том, что они делали, проблема была в том, как они это делали. Поэтому нельзя сказать, что Господь Нараяна знал, что у них есть зависть, и поэтому Он их поставил на определенное место. Нет. Наши ачарьи никогда эту историю в таком русле не объясняют. Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, а каким образом чтение Шримад-Бхагаватам избавляет от зависти?
Что такое зависть? Зависть, как я уже говорил, это вритти. Да, вритти означает определенный способ мышления. Способ мышления, который говорит, что я в центре, я наслаждающийся. И если кто-то меня в чем-то превосходит, то его надо опустить. Его надо опустить для того, чтобы самому возвыситься. Когда мы слушаем Шримад-Бхагаватам, мы начинаем понимать, что я не в центре. Мы начинаем понимать, что я слуга. И начинаем понимать, что счастье мы можем испытывать не от того, что мы кого-то опускаем, а счастье мы можем испытывать от того, что мы кого-то возвышаем. Кто такой лидер? Лидер — это не тот, кто опускает людей вниз. То есть там, не дай Бог, кто-то вырастет, перерастет меня. Да, то есть, ну, как бы я тут руководитель, и кто-то, ведет себя так, что он хочет меня перерасти. Что надо? К ногтю его, опустить его надо. Лидер — это тот, кто толкает людей вперед. Это тот, кто пытается их возвысить. Вот. А завистливый человек — это тот, кто пытается себя возвысить за счет того, что он опускает других. Поэтому, слушая Шримад-Бхагаватам, мы обретаем знания, знания о своем естественном конституциональном положении. Вот как Шридхар Махарадж говорил, духовный брат Шрила Прабхупады, говорил, что убей в себе берущего, да, убей в себе берущего и возродись как отдающий. Так вот, пока мы хотим быть берущими, пока мы хотим быть контролирующими, управляющими, мы не можем быть дающими. И мы тогда пытаемся опускать людей вокруг нас. Но если мы обретаем настроение, что я отдающий, я слуга, я отдаю, то мы всем готовы отдавать, мы всем готовы помогать в их служении. И тогда мы, нам очень легко сотрудничать. Не, ну, как бы, ты делаешь для Кришны, я делаю для Кришны. Давай друг другу помогать. Поэтому мысль очень простая, что наша зависть, наша равина проявляется в неумении сотрудничать с другими. И нам есть над чем подумать. И вот в этот день Рам-Навами я, по крайней мере, стараюсь молиться всегда о том, чтобы Господь Раму убил во мне этого Равану, который является олицетворением вожделения, но на самом деле вожделение, зависть, кротха, гнев, иллюзия — это все один пакет. То есть все в одном пакете. И поэтому Равана обладал всеми этими качествами. Поэтому, когда мы просим Господа Раму убить его, мы сами своими силами, скорее всего, не сможем. Как змей Горыныч, отрезали одну голову, сразу вырастала другая, другая голова. И иногда нам кажется, что своими хорошими кругами и хорошими прочитанными книгами мы сегодня не испытываем вожделения. Я победил Равану. И завтра, еще одна голова вырастает. Да, уже завтра вырастает еще одна голова. И мы опять пытаемся своими силами избавиться. Нет. На самом деле, пока сам Господь Раму не убьет, а как он может убить? Стрелой своего знания, стрелой своей милости. Поэтому вот в этот день должна быть такая очень сильная, интенсивная медитация на Господа Раму, чтобы он дал нам силу, чтобы он помог нам, чтобы он уничтожил Равну в нашем сердце, Равну, который крадет нашу душу, крадет ситу.
Равно 10 голов,
они
означают, что в моей голове, то есть
каждый
что-то.
Нет, это означает, что сколько бы ты ни пытался своими силами вожделение вырезать, искоренить, отрубить, вырастает сразу же другая. То есть у вожделения очень сильный иммунитет, другими словами. У этой камы очень сильный иммунитет. Поэтому либо кама, либо шьяма, либо вожделение, либо... Вот как... Тоже ачарьи говорят, что только... То есть что такое кама или шьяма? Шьяма — это Кришна, а кама — это вожделение. Либо мы выбираем в жизни Кришну, либо мы выбираем вожделение, то есть себя, построить всю жизнь вокруг себя. И вот как Артём спросил, что мы получаем в результате изучения Шримад-Бхагаватам, то есть как технически Шримад-Бхагаватам разрушает этого Равану. Вот как я уже говорил, убей себя берущего и возродись как отдающий. Но второй тоже момент есть, тоже вот он говорил, что только став средством наслаждения, можно встретиться с наслаждающимся. То есть мы должны понять, что мы средство наслаждения, мы не наслаждающиеся. И когда мы занимаем, вот этот Бхагаватам учит нас тому, что мы являемся средством наслаждения для Кришны. Когда мы это настроение обретаем, в той степени, в которой мы это настроение обретаем, в той степени... Равна в нашем сердце гибнет, убивается, уничтожается. Нет?
Если я правильно понимаю, когда Рама побежал в центр, он в итоге его убил.
Mm-hmm.
Почему так поступил?
Он на самом деле он хотел его ранить. То есть, насколько я понимаю этот сюжет, его задача заключалась в том, чтобы его ранить и привести его в сити. Вот. Но олень оказался очень прыгучим, очень каким-то странным. И я не помню точно сюжета. Либо Рама понял, что это демон какой-то. То есть в определенный момент он понял, что это демон. И вот тогда он решил его не просто баранить, чтобы он решил его прибить, да, убить. И тогда он выпускает свою стрелу и убивает Мариши.
Ну, Чатхасрама, они, ну, как они относятся к ряду Брахмавани. Это был первый их опыт, ну, ощущение атмосферы Вайкунтхи. Как они могли, не имея атмосферы, что на Вайкунтхе происходит, они увидеть его джая-виджая в этот момент. Ну, что-то смущает.
Сформулируй еще раз вопрос.
Ну, вот они пришли к Вайкунтхе.
Да.
Их причитают как Брахмани, которые не имеют, ну, там, опыта какого-то общения с личного с Богом. Ну, как-то атмосфера Вайкунтхи там уже подразумевает, что какие-то отношения с Богом.
Они привлеклись запахом предложенных туласи манджари лотосным стопам Господа Нараяны. И это, как они уже, они практически, вот когда этим запахом они привлеклись, они перестали в этот момент быть Брахмавади. Они привлеклись Вайкунтхой, идеей служения Господа Нараяны. То есть они оценили Нараяну выше, чем сияние Брахмана. И они решили попасть в ту сферу, где Господь Нараяна проводит свои игры, для того, чтобы увидеть Господа Нараяну на Вайкунтхе. То есть увидеть его во всей, скажем так, своей силе, во всей его мощи. И поэтому решили отправиться на Вайкунтху, после того, как они привлеклись этими туласи манджари, запахом туласи. Хотя интересно, наши ачарьи объясняют, что этот момент имеет двоякое значение, потому что предложенные туласи манджари на стопах Господа может также означать, что они привлеклись преданными Господа. То есть каким-то образом они услышали Кришна Катху вайшнавов, преданных. И они привлеклись этим, они решили попасть на Вайкунтху для того, чтобы посмотреть, как Господь дорожит своими вайшнавами, какие у них есть там взаимоотношения. Они привлеклись взаимоотношениями между Кришной и его преданными. И тут они пытаются попасть на Вайкунтху, а Джай Виджай говорят, извините, как бы места нету. Ну и...
Самый проблем.
Ну хорошо. Большое вам спасибо всем за внимание. Шрила Прабхупада Киджай, Шри Ситарам, Лакшман Хануман Киджай, Шри Бхагавад Прасадам Киджай. Харе Кришна.